Царство Божие и Царство мира сего. Глава 4. Первая стадия восстановления Царства Божия. Вместе с падением человека и превращением Царства Божия в Царство мира сего, а под конец веков в Царство дьявола, идея Бога и его план спасения не оставлены. Врагу Христа, Люциферу, удалось при помощи лести и хитрости присвоить себе власть над землей. Но Богом никогда не было уступлено право собственности на землю другой личности. Восстановление Царства Божия на земле должно произойти рано или поздно. Вопрос лишь во времени. Из краткого обзора допотопного периода, известного нам из Библии, мы не имеем достаточно света, чтобы сказать определенно, что Бог предпринимал для восстановления разрушенного или утерянного. Но после потопа первая стадия восстановления Царства отмечена ясно и определенно. Когда перенесшая страшный урон и предупреждение, человеческая семья пошла снова по наклонной плоскости, когда размножившееся человечество начало организовывать царство мира сего на очищенной потопом земле, порвав всякие отношения с Богом, Бог не оставил человека. Но в силу того, что сношение со всеми стало невозможным, Бог находил отдельных людей, с которыми можно было бы войти в контакт и через них восстановить свое влияние на земле. Первым из таких людей был родоначальник народа израильского Авраам. В наши дни своих союзников мы называем нашими друзьями. Все народы превратились во врагов Бога. Но Авраам называется в Библии другом Божиим, потому что он решил быть союзником Бога, исполнять Его волю, содействовать Его планам на восстановление Царства Божия на земле. Дружба Авраама с Богом превратилась в формальный договор. Авраам обещал быть верным своему союзнику Богу. Бог же со своей стороны обещал для Авраама великую будущность. Договор был скреплен кровью животных. Кроме обещания помощи и благословений лично Аврааму, Бог дает величайшее благословение всему потомству, которое должно произойти от Авраама. Это обещание выражено такими словами: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Книга Бытие 12:1-3. «Проклята земля за тебя», было сказано человеку, когда последний перешел на сторону дьявола. Теперь Бог нашел человека, который добровольно стал на его сторону. Восстановление Царства Божия должно было начаться с Авраама, как с горчичного зерна в притче Христа. Но Авраам одинок, притом территория земли занята царствами мира сего. И Бог дает обещание Аврааму произвести от него великий народ, а для начала восстановления царства дать ему землю его странствия. Она населена ханаанскими племенами. Но, видя наклонности сердца населяющих эту страну, предвидя их моральное падение до последнего предела, дальше которого справедливость Божия не может терпеть, когда лопата судов должна будет очистить эту страну, приготовить ее для начала восстановления на ней Царства Божия с потомками Авраама, Бог говорит последнему: «Потомки твои будут пришельцами в земле не своей 400 лет. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Бытие 15:13-16. Мы измеряем время своим человеческим масштабом. Но у Бога, который вечен, тысячи лет, как один день. 400 лет, которые потомки Авраама должны были ожидать, пока придет время для начала восстановления Царства Божия в бесконечной вечности, меньше, чем одно мгновение. предсказание Бога Аврааму исполнилось с точностью. В лице его внука Иакова и его сыновей потомки Авраама должны были переселиться в Египет, где небольшое семейство превратилось в народ численностью около 3 миллионов. Наконец, предсказанное время приблизилось к концу. Обыкновенно каждое особое движение на земле среди сынов человеческих начинается через так называемых вождей, инициаторов. Для начала восстановления Царства Божия также должен был появиться вождь. Дьявол, который знал обетование, данное Богом Аврааму, знал также, что через 400 лет потомки Авраама должны возвратиться в Палестину, и к этому времени среди Израиля должен появиться вождь для выполнения обетований Бога. Поэтому он внушает фараону, царю Египта, издать приказ об уничтожении всех новорожденных младенцев мужеского пола. Это не фараону была нужна кровь младенцев, но дьяволу нужно было предотвратить появление вождя и таким образом задержать или разрушить план Бога. Впоследствии дьявол повторил в точности эту попытку во время рождения другого вождя среди Израиля, Иисуса Христа. Как в первом случае он через фараона стремился уничтожить должного родиться своего противника, так и во втором случае он через Ирода издает приказ уничтожить всех младенцев мужеского пола в Вифлееме и окрестностях. Дьявол знает время, но не знает точно в лицо своих будущих противников, и поэтому происходит массовое уничтожение, чтобы среди многих погубить нужного ему. Сын Иакова, Иосиф, видит, что солнце и луна и 11 звезд поклоняются ему. Бытие 37:9. А в 12 главе Откровения Иоанн говорит о жене, облеченной в солнце, имеющей под ногами луну и венец из 12 звезд на голове, которая находится в муках рождения. Дальше он видит большого красного дракона, стоящего против жены на страже, чтобы проглотить имеющего быть рожденным женою. В этих двух картинах содержится вся история народа израильского, от самого начала и до конца дней мира сего. Жена – это Израиль в его борьбе и страданиях за восстановление Царства Божия на земле. Большой красный дракон – это дьявол, стоящий против народа от первых дней и до самого конца своей деятельности на земле, стремящийся уничтожить этот народ, призванный к царству, и этим предотвратить восстановление Царства Божия. Эта борьба слишком неравна. С одной стороны, мощный Люцифер со своими силами, с другой стороны, слабый, обложенный немощами испорченной плоти, небольшой народ среди всех народов земли. Но, как говорит апостол Павел, «немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». 1 Коринфянам 1:25. В случае с Моисеем эта истина открылась во всем своем величии. Наученный дьяволом могучий фараон издает приказ – уничтожить всех младенцев мужеского пола. Но слезы маленького Моисея, лежащего в корзине, оказались сильнее могучего монарха и еще более сильнейшего князя мира сего дьявола. Немощная в руках Бога оказалась сильнее всех сил на земле. И как бы в насмешку над дьяволом, тот, которого должны были умертвить земные силы, воспитывался во дворце царя. Вместо уничтожения предназначенного вождя, его враги приготовляют его к великой деятельности. Таким образом, спасенный, воспитанный при дворе фараона, закаленный в пустыне для великих подвигов, Моисей приготовлен. Настал долгожданный час, самый великий момент в истории человечества. При сотворении земли сыны Божии восклицали от радости, Нам не дано знать, что происходило среди сынов Божьих в этот момент, но они видели, что начинается восстановление земли, возвращение потерянного Царства Божия, при виде сотворения которого их сердца были охвачены ликованием. Творец Вселенной и Земли под именем Иеговы открывается Моисею в пламени тернового куста и призывает его для великой миссии. Он дает ему полномочия лично от самого себя вывести народ израильский из Египта, освободить от власти мира сего и организовать Царство Божие в его первоначальном виде. Под руководством самого Иеговы, при проявлении его силы и могущества, после некоторой борьбы с властями мира сего, народ освобождается от власти фараона и направляется в обетованную землю. В столпе, то облачном, то огненном, сам Иегова идет перед своим народом. На пути шествия появляется первая преграда. Черное море расстилается перед народом. Едва оправившись от последнего удара, потери всего первородного, вдохновленный дьяволом фараон организует вооруженное преследование для уничтожения Израиля. Гибель народа неизбежна в первые дни его освобождения. Впереди волнующееся море, позади колесницы и всадники фараона. Нет никаких видимых, естественных средств для спасения. Моисей в молитве обращается за помощью к Иегове. «Иди вперед!» — раздается повеление с неба в ответ на просьбу. Пучина морская разрывается, народ идет по освобожденному морскому дну. Преследующая Израиля армия фараона гибнет в волнах этого моря. Это небывалый момент, небывалый случай в истории живущих на земле от дней ее создания. Воды расступаются не перед Моисеем и руководимым им народом, а перед лицом самого Творца, который идет перед народом. Мы привыкли смотреть на это чудо как на нечто неестественное. Но для Бога нет неестественных явлений, а все, что совершается, происходит по Его велению, проявлению Его всемогущей силы. Под личным руководством Бога после трехмесячного путешествия народ располагается лагерем у подошвы горы Синая. До сих пор Иегова вел народ как исполняющий обетование, данное им Аврааму, Исааку и Иакову. Вел их потомство. Но Бог не хочет рабов. Ему нужны союзники, согласившиеся добровольно исполнять Его волю. Поэтому, приведя их к Синаю, Он вступает с ними в обоюдный договор, о котором мы находим следующее повествование в Библии. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе». Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Моисей, как посредник между Иеговой и народом, передает народу предложение Бога. Выслушав слова договора, весь народ отвечал единогласно: «Все, что сказал Господь, исполним и будем послушны». Книга Исход 19:2-8. После первого обещания Моисей изложил законы царства перед народом. Прошло несколько дней в обсуждении сделанного Богом предложения. В эти дни также было сделано более подробное разъяснение договора законов царства, и Моисей снова созывает общество Израиля и снова предлагает ему условия договора. И вторично, более сознательно, весь народ отвечает в один голос: «Все, что сказал Господь, сделаем». Дальше Моисей вносит все слова Господа в книгу, рано утром собирает весь народ, строит жертвенник, наполняет чаши кровью жертв. Когда все готово, он читает из книги слова договора перед всем народом. это третье и последнее предложение договора. Выслушав внимательно все написанное в книге, народ снова в третий раз отвечает: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Моисей, представляющий сторону Бога, окропляет жертвенник кровью, а также и весь народ, как вторую сторону договаривающихся. Троекратно предложенный договор скрепляется кровью. Иегова обещает быть им царем, помогать, защищать и руководить народом. Все люди, как один человек, обещают быть его подданными, гражданами его царства и исполнять его законы. Иегова не только обещает быть царем народа, но он лично хочет быть близко к нему, жить в его среде, иметь с ним общение, как он некогда имел общение с человеком в раю. Моисей по указанному ему образцу строит жилище для царя, скинию, что значит «место общения Бога с человеками». Там, во святом святых, он говорит с Моисеем лицом к лицу, как человек говорит с человеком. Весь народ видит присутствие в их среде Иеговы царя по сиянию славы, пребывающей над скинией. В дальнейшем шествии Израиля Господь сам идет впереди народа. Он лично избирает места для стоянок, он указывает продолжительность времени для пребывания на том или ином месте. Книга чисел 9:15-23. Он заботится о материальном состоянии своих подданных. Нет хлеба в пустыне, он дает им манну. Нет воды, он источает ее из скалы. Он посылает им мясо в пищу. Вообще носит народ, как мать носит дитя на своих руках. Мы не уходим в подробности дальнейшего развития Царства Божия, но только отмечаем, что царь держит свое обещание, подтверждает его снова и снова и ободряет своих подданных. Но граждане царства, в немощах испорченной плоти, окруженные народами мира сего, искушаемые прелестями мира, изменяют ему снова и снова, не исполняя его законов. Моисей, выполнив свою миссию, умирает. Под водительством заместителя Моисея, Иисуса Навина, народ после 40-летнего пребывания в пустыне входит в обетованную землю. Лопатой судов страна очищается от морально разложившихся племен, и ее занимает народ, призванный к царству. Казалось бы, должен был начаться могучий расцвет Царства Божия на земле. Около 3 миллионов людей, подданных царству, дали добровольное обещание быть верными царю. Перед ними очищена территория, где уставы и законы царства должны выполняться беспрепятственно. И Иегова царь, сила и опора народа, продолжает свое пребывание в скинии, откуда он через видимого посредника дает свои указания народу. Начало хорошее. Порыв народа возвышен и благороден. Но на земле теперь совершенно другие условия, чем были от начала, когда вся земля была чудным и славным Царством Божиим. Там от начала человек был воплощением невинности. Теперь у миллионов людей испорченная плоть. Там была полная гармония между всем творением. Все подчинялось человеку, находясь в послушании ему. Теперь эта группа народа окружена со всех сторон более сильными, враждебными народами. Вначале искушение шло по одной линии. Теперь дьявол избрал сотни новых искушений, при помощи которых удерживает живущих на земле в своей власти и вдали от Бога. Там, вначале, дьявол, враг Бога и человека, проявлял себя в образе кроткого ангела света, под видом доброжелателя, желающего помочь человеку своим советом. 2 Коринфянам 13:13-14 и книга Бытие 3:1-5. Теперь он являлся полным властелином мира сего, раздающим престолы государств, кому хочет». Луки 4:6. «Под его контролем находятся все правители мира сего. Теперь он в полном смысле, как рыкающий лев, ищущий кого поглотить». 1 Петра 5:8-9. В силу всех этих обстоятельств народ, давший обещание Богу быть верным подданным в его царстве, как малая армия среди миллионов живущих, должен был вступить в борьбу со всем миром, со всеми искушениями и с самим дьяволом. В этой борьбе он мог бы устоять со своим царем. Но как только подданных и царя разделял грех, и его во силу своей святости и справедливости не мог помогать своему народу, ибо грех требует возмездия, а не помощи. Под влиянием всех изложенных причин развития Царства Божия на земле после вступления народа в Ханаан пошло по наклонной плоскости. Все дальнейшие 340 лет народ находился в состоянии человека, который идет по лестнице. Сделав шаг вперед, он опускался на 2-3 шага назад. Наконец, при последнем видимом посреднике, Самуиле, народ опустился на самую последнюю ступень. Народные представители, собравшись к Самуилу в раму, предъявили последнему требование, еще небывалое в истории царства, в следующих словах: «Ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». В этих словах открытое восстание народа против своего царя, нежелание быть подданными Царства Божия, нежелание руководствоваться уставами царства, но желание подражать царству мира сего, иметь над собою царем не Бога, а человека, как имеют его окружающие языческие народы. Другими словами, народ опускается на уровень мира сего. Самуил, сознавая всю глубину народного падения, сознавая страшное последствие этого требования, повергается в молитве за народ перед Богом. Бог не желает рабов. Он не навязывает силой своей воли, но хочет иметь друзей, союзников, хочет добровольного подчинения и сотрудничества. Поэтому в ответ на молитву Самуила он говорит: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». 1 Книга Царств 8:4-20. У подошвы горы Синая три раза был предложен договор между царем и подданными. Три раза народ заявил: «Все, что сказал Господь, исполним и будем послушны». Договор был скреплен кровью тельцов. С того момента в предложении 370 лет Иегова был их царем, а Израиль — его подданными. Но теперь настал момент, когда он говорит: «Они меня отвергли, чтобы я не царствовал над ними, ибо потребовали себе видимого царя, который бы жил в их среде, был подобен им, как у прочих народов». Это было первое отвержение своего царя Израилем. Многократно они были неверны, непослушны, но теперь в первый раз они отвергли его открыто. Но несмотря на это открытое отвержение, видя слабости народа, сознавая трудности в их борьбе с искушениями, Иегова не отвергает подданных. Уже заранее предвидя возможность этого отвержения, он предупредительно говорит: «Когда ты придешь в землю и поселишься в ней, и скажешь: поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, то поставь царя, которого изберет тебе Господь Бог твой, из среды братьев твоих постав над собой царя, не можешь поставить над собою иноземца. Когда он сядет на престоле царском своего, должен списать для себя список закона сего с книги. пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии». Книга Второзакония, 17:14-20. В этих словах открываются истины, что допущенные Богом цари должны быть прежде всего избранными и назначенными им самим. Каждый царь в мире сем назначал для себя наместника, если нужно, в ту или иную провинцию своего царства. Обыкновенно он избирал такового лично. Цари, допущенные Иеговой для Израиля, который представлял собою Царство Божие на земле, должны были быть его наместниками, избранными им самим. Они не должны были вести народ путями языческих народов, не должны вводить постановления, законы и обычаи царств мира сего, а должны были иметь при себе книгу закона Божия. Должны были изучать ее и практиковать эти законы при управлении царством. Поэтому, когда наступило время для помазания первого царя, которым был Саул, Бог избирает его сам и помазывает его на царство. Первое царство 10:1. С первого дня воцарения Саула сила Бога осеняла его. Он находился под водительством и покровительством Иеговы. Но как только Саул отверг руководство Бога, Бог отверг его. 1 Царств 13:13-14. И вместо Саула он избирает Давида и помазывает его через Самуила на царство. 1 Книга Царств 16:1-14. Дальнейшая история развития Царства Божия есть история видимых царей Израиля. Законы царства практиковались народом настолько, насколько тот или иной царь соответствовал своему назначению как наместник Иеговы. Самым лучшим из таких наместников оказался Давид, который вполне сознавал свою роль, за исключением некоторых редких случаев, исполнял волю Бога во всех своих предприятиях. Под его управлением развитие Царства Божия достигло наивысшего расцвета. В связи с его верностью, с его добровольным послушанием и исполнением воли Бога, Давид, как некогда Авраам, удостоился самого высшего обетования для своего потомства. Аврааму было дано обетование, что в его семени благословятся все народы. Давид получил обетование, что от него должен произойти муж, который будет сидеть на его престоле во веки веков. 2 Царств 7:8-15. Но дальнейшие цари после Давида, за исключением первого времени правления Соломона, очень мало соответствовали своему назначению. Большинство из них мало заботились об исполнении воли Божией. Оставляя законы Бога, цари подражали окружающим их правителям языческих народов. Получая свое назначение как наместники, они постоянно должны были иметь при себе книгу законов царя, должны были изучать эти законы и практиковать их при управлении народом. Но они дошли до такого состояния, что не только пренебрегали законами Бога, но даже совершенно забывали о существовании книги закона, ибо во время правления Иосии, одного из последних царей Израиля, при ремонте и очистке храма, священники случайно нашли книгу закона среди различного хлама. Об этой, как видно, археологической находке было донесено царю. Пожелав узнать содержание книги и услыхав слова закона из уст читающего, Иосия разодрал одежды свои, ибо увидел всю глубину вероломства своих отцов и собственное по отношению к царю Иегове. 4 Царств 22:8-20. Никакой наместник в царствах мира сего не строит собственных дворцов в управляемых им провинциях, не организует собственные армии, не издает собственные законы, ибо он только представитель того, кто назначил его в то или иное место. Забота о его содержании, жилище, охране провинции всецело лежит на правителе, который избрал и назначил его быть своим заместителем. Книга законов Иеговы содержит следующие инструкции для его заместителей. Только чтобы он, то есть видимый царь или наместник, не умножал себе коней, как средство войны и защиты в те времена, и чтобы не умножал себе жен, как делали языческие монархи, чтобы не умножал золота и серебра, дабы не полагать надежду в роскоши и богатстве. Он должен был полагать всю свою надежду на царя Иегову. Он должен был только представлять его и практиковать его законы. Но цари Израиля совершенно оставили и забыли это. Они восставали против назначившего их и вместо наместничества управляли народом по своему произволу, подражая народам, окружавшим их. Но во времена правления неверных наместников, когда увлекаемый ими народ терял все больше свое назначение и порывал последние узы общения с Богом, Иегова ни на одно мгновение не оставлял своего народа, заключившего с ним договор у Синая. Для поддержания в народе идеи о полном восстановлении Царства Божия на всей земле Бог вступал в контакт с отдельными верными Ему личностями, которых делал пророками и через них вдохновлял народ, призывал быть верными своему обещанию, призывал к борьбе с миром и дьяволом, как князем мира сего за восстановление Царства Божия. При этом он открывал, что борьба не напрасна, что победа обеспечена, вопрос лишь во времени и в терпении народа. Слава и величие ожидают победителей. Бог открывал самую величайшую и славную истину, что для окончательной победы и для полного восстановления Царства Божия на всей земле, Царство во всей силе и славе должен будет прийти Царь лично. Он должен будет заменить неверных наместников своих личным присутствием на земле. Он должен будет воссесть на престоле Давида в Иерусалиме и оттуда управлять всеми народами. Эта вдохновляющая надежда была выражена через пророка в следующих картинах. «Все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, то есть с нами Бог». Бог не только на небе, не только в Скинии, но Он будет с нами, то есть в нашей среде, в образе человека, как один из нас. Книга пророка Исаии 7:14. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности». Князь мира, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Исаии 9:6-7. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и лев, как вол, будет есть солому. Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Исаии 11:1-9. И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не будут более учиться воевать, но каждый будет сидеть под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Михея 4:1-4. В этих картинах перед нами открывается состояние земли и всего ее населяющего, какой она была от начала. Плодородие, довольство, отсутствие вражды между людьми, отсутствие вражды между человеком и низшим творением, а также полная гармония между миром животных. Это не утопия, не фантазия пророков, но реальность будущего, когда Царство Божие будет снова восстановлено на всей земле в том виде, в каком оно было от начала. Надежда на это восстановление утерянного вдохновляла многих среди народа израильского, падавшего все глубже. Она вызывала томление по грядущему, возбуждала дух молитвы о скором исполнении обещанного. Наконец, ожидание верующих людей среди Израиля достигло высшего предела. Чаши с их молитвами наполнились перед престолом Всевышнего, и в одном из небольших городков Израиля, Назарете, явившийся ангел возвещает одной из дочерей Израиля, Марии: «И вот, зачнешь во чреве, как было предсказано Исаией, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Евангелие от Луки 1:26-33. «Тот, который сотворил вселенную, нашу землю и человека, пришел в мир во плоти человека. Пришел как пастырь искать и спасти потерянную овцу. Пришел восстановить разрушенное». На берегах Иордана появляется вестник царя Иоанн Креститель. Он возвещает радостную для многих весть: «Приблизилось Царство Небесное» или «Царство Божие». Его горячая проповедь воспламеняет многие сердца. Массы народа собираются вокруг глашатая, раскаиваясь в своих согрешениях. Матфея 3:1-12. Началась последняя подготовка почвы для Царства Божия. По следам Иоанна идет он сам. Его деятельность можно сравнить с восходящим солнцем, которое становится все ярче и ярче. Он подтверждает слова Иоанна о наступлении Царства во всей славе не только словом: «Исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие» Марка 1:14-15, но и делом, проявлением силы Божией, которая должна действовать во всей полноте в этом Царстве. «Ибо слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают». Евангелие от Матфея 11:4-6. Болезни, страдания и смерть пришли в мир как результат греха, но теперь появился в мире Тот, Который сильнее греха и смерти. Пришел Тот, Который есть источник вечной жизни и силы. И там, где человек соприкасался с Ним, отступали все недуги, болезни и смерть перед исходящими от Него силами. Самое высшее проявление силы были достигнуты им при воскрешении Лазаря. Мертвец, находившийся во гробе 4 дня, о котором сестры свидетельствуют, что он уже смердит, выходит из гроба живым и здоровым. Евангелие от Иоанна, 11 глава. Весть о последнем проявлении силы быстро разнеслась по всей окрестности. Сердца верующих в Него людей преисполнились надеждой, что их ожидания приходят к концу и начинается исполнение. Сопровождаемый громадной толпой, Мессия-Царь последний раз совершает свой путь в Иерусалим. За несколько столетий до этого этот вход был предвиден и предсказан пророком в таких словах: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице». Захарий 9:9, Матфея 21:5. Множество учеников и народа, объятые радостным ожиданием Его воцарения в Иерусалиме, подстилают свои одежды на пути Его шествия. другие срезают масличные ветви и устилают этот путь свежей зеленью. «Осанна, благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев!» Иоанна 12:12-13. Радостные восклицания народа раздаются по всей окрестности. Казалось, что все готово. Пророки точно предсказывали о его пришествии и деятельности. Иоанн, как вестник царя, провозгласил его появление. Сам он лично подтвердил эту весть словами и проявлением силы Божией. Массы народа радостно встречали его и восклицают: «Осанна!» Они готовы воцарить его. Но прошло всего несколько дней после этого торжественного ухода в Иерусалим, и мы видим Мессию Израиля не на престоле Давида, но стоящим перед наместником римского императора Пилатом, обвиняемого народом в возмущении. Собравшаяся толпа, возбуждаемая первосвященниками, требует от Пилата смертного приговора Иисусу вместо его воцарения. На троекратное предложение Пилата освободить приведенного раздаются все более яростные крики: «Распни его! Се царь ваш!» — заявляет Пилат, указывая на Христа. «Возьми! Распни его!» — кричит снова разъяренная толпа. «Царя ли вашего распну?» — задает вопрос Пилат. «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» — отвечают представители народа, первосвященники. Иоанна 19:1-15. Дальнейшие попытки освобождения со стороны Пилата оказались тщетными. Перед толпой был поставлен выбор, и народ избрал Кесаря, отвергнув своего законного царя Мессию. В этот раз произошла вторая страшная трагедия в истории восстановления Царства Божия на земле. У Синая народ трижды дал обещание быть подданными Царства Божие и быть верными царю Иегове. Но во времена Самуила они потребовали для себя другого, видимого царя, как у прочих народов. И в ответ на молитву пророка Бог говорит: «Поставь над ними царя, ибо не тебя они отвергли, а отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Это было первое отвержение. Теперь произошло новое, второе отвержение царя Бога, пришедшего к ним во плоти человека. Они хотели видимого царя, и он пришел к ним видимым образом, проявил себя словом и делом. Но они не приняли его, и на вопрос Пилата: «Царя ли вашего распну?» ответили: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Пришел к своим, и свои его не приняли. Говорит Иоанн 1:11. Грех вероломного отвержения Израилем своего царя был велик, но это отвержение было предвидено и предсказано Богом в процессе восстановления царства за многие столетия, ибо восстановление царства требует не только перемены идей, перемены образа правления, но оно требует борьбы и победы, моральной победы Творца Бога над его противником дьяволом. Победа Иеговы над Люцифером силой не могла быть победой. Это было бы уничтожение сильнейшим слабого. Бог же свят и справедлив. Он никого не подчиняет своей воле силой. Не уничтожает он силой и своего противника. Он свят и в борьбе. Земля со всем ее населяющим, представляющая из себя Царство Божие, от начала была сотворена для человека. Последний получил ее в наследство от своего Творца, как наместник. Отпадший от Бога, человек перешел добровольно на сторону дьявола. Дьявол таким образом овладел землею через человека не грубой силой, а через добровольное соглашение с человеком. Народ израильский, как представитель человеческого рода, добровольно согласился перейти на сторону Бога, быть его союзником в восстановлении земли. Однако этот народ оставался во плоти, испорченный грехом. Умом он стремился быть верным Богу исполнять Его волю и законы, но во плоти Он имел закон греха, не допускающий исполнять Его желание разума. Апостол Павел, сознавая эту горькую истину, ставит себя в положение израильтянина, описывая это состояние следующими словами: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, то есть закон греха, живущий во плоти, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Римлянам 7, 19-23. Эта картина, нарисованная апостолом Павлом, открывает состояние каждого израильтянина и всего народа в целом, давшего Богу обещание быть верным Ему, стремящемуся к этой верности, желающему исполнять законы Царства Божия, но в членах своих имеющего другой закон, закон греха, препятствующий ему делать то, что он обещал и что желает. Другими словами, Израиль, давший обещание быть подданным Царства Божия, оставался рабом греха, а следовательно и рабом дьявола. Вообще народ находился в положении раба, желавшего освободиться от ига рабства и быть свободным гражданином Царства Божия, но не могущего порвать цепей своего рабства. Вечный и святой моральный закон гласит: «Возмездие за грех – смерть». А дьявол, противник Бога и человека, как опытный прокурор, требует исполнения этого закона со всей точностью над каждым согрешающим. И святой и справедливый Бог должен применить этот закон каждому из живущих на земле. А так как в Адаме, как в его семени, все без исключения согрешили, то все должны погибнуть. Следовательно, чтобы восстановить утерянное Царство Божие на земле во всей силе и славе, прежде должно произойти восстановление самого человека в том состоянии, в каком он был до своего падения. Он должен быть свободным от греха, дьявола и смерти. А так как все согрешили и все должны понести наказание, то оставалось единственное средство для спасения человечества – чтобы кто-то другой взял наказание на себя и тем уплатил долг Богу во всей полноте. Кто-то должен был умереть за грешное человечество. Во всей вселенной не существовало больше никаких сил и средств для исполнения этой искупительной миссии, кроме Творца вселенной и человека, ибо человек сотворен по образу Божьему. В этом образе он согрешил. В этом же образе он должен понести возмездие за грех, должен погибнуть, и только в этом образе, в человеческой плоти, должно произойти искупление человека. Поэтому Христос, как Творец человека, пришедший в мир для окончательного восстановления потерянного царства, должен был искупить человека, должен возвратить царство не силой, не лестью, не дарованием новых путей, новых идей, новых законов, но своей собственной кровью. Вначале мы привели пример с гигантским деревом, корнем которого является Отец, стволом Сын Божий, на котором держатся все ветви, видимые и невидимые, сотворенные им миры. Мы обратили внимание на то, что человечество, как одна из его главных ветвей, в лице его родоначальника Адама, отломилось от корня вечной жизни. Отломил эту ветвь грех, разъединивший человека с корнем жизни, Богом. Как только ветвь отпала, началось действие смерти. Ибо одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5:12. Как отломленная ветвь, не имея доступа жизненных соков, должна засохнуть и разложиться, так и человечество, оторванное от источника вечной жизни Бога, должно погибнуть. При этом никакая ветвь того или иного дерева не может подняться своей силой, чтобы снова привиться к стволу. Так и человек, при всем добром стремлении, при всех правилах и законах, никогда не может своими силами привиться снова к корню вечной жизни. Все попытки, все намерения бесполезны до тех пор, пока грех живет в его теле, который разделяет человека с Богом. В Адаме все отломилось. В Аврааме весь народ израильский, как его семя, делал попытку верою привиться к корню жизни. Народу был дан закон, как держаться корня. Дано было средство покрытия греха кровью животных, которые должны были умирать из-за грешника при каждом случае согрешения человека. Но все это было лишь подпорой, поддержкой для ветвей, стремящихся держаться собственной силой около корня. Все это было лишь подготовкой для искупительной миссии Христа. Апостол Иоанн восклицает: «Ибо жизнь явилась нам, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». 1 Иоанна 1:1-2. После того, как человек, как ветвь, отломился от вечной жизни, жизнь осталась в Боге, но прекратился ее доступ в человечество. Человек не мог подняться, не мог привиться к корню, поэтому в лице Сына Божьего жизнь пришла к нам, чтобы удалить грех, разрыв с Богом своей кровью, и снова привить человека к источнику жизни. Без этого акта, акта восстановления человека в его первоначальном состоянии, восстановление Царства Божия на земле абсолютно немыслимо. Древние пророки за многие столетия до пришествия Христа Мессии, предсказывая Его грядущее воцарение над народами, открывая славу Его Царства и возвращение утерянных благословений для всей земли, предвозвещали, что Он должен прежде пострадать, умереть и купить это Царство Своею кровью. Исаия видит Его как презренного, умоленного мужа скорбей, изведавшего болезни, который страдает не своими болезнями, а берет на себя немощи и болезни всего человечества, который извязвляется за грехи наши и беззакония наши, который берет на себя наказание всего мира. Исаии 53:1-12. Когда его вестник Иоанн Креститель, провозглашая о наступлении Царства Божия и приглашая принять идущего за ним царя, встречает его лично, он восклицает: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1, 29-36. Отверженный вторично, царь Израилев взошел на Голгофский крест, взошел как Агнец Божий, принесший самого себя в жертву за все человечество. Находясь в предсмертной агонии, он взывает к Отцу об отвергшем его народе: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Луки 23:34. Народ действительно не осознавал, что он делал. Он ожидал Мессию, ожидал в славе и силе, готовом сокрушить могущество язычников, вознести престол Давида, поставить гору Дома Господня, то есть Израиля, во главе гор, то есть во главе всех царств мира сего. Народ не понял, что прежде он должен проявить себя в виде кроткого, смиренного искупителя, берущего на себя грехи всего мира. В этом была роковая ошибка Израиля, приведшая народ к отвержению своего Мессии. Но молитва на кресте «Отче, прости им!» была услышана и принята отцом. И народ, вторично отвергший своего царя, не был отвержен Богом и в этот раз. Одержав моральную победу над дьяволом, искупив человека от власти греха, уплативший его долг собою, Христос, как победитель, вознесся во славе на престол своего Отца. А вместо себя Он послал уполномоченных представителей, апостолов к народу для переговоров и условий принятия Его как Мессии. Их полномочия Он подтвердил дарованием им Духа Святого, которого Он послал в день Пятидесятницы как руководителя при их переговорах. Под руководством и в силе Духа Святого апостолы обращаются к народу с пламенным призывом принять отверженного Мессию, которого небо приняло во время раскаяния народа. Массы людей среди Израиля, слыша этот призыв, задают вопрос: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр, отвечая им, говорит: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Деяние 2, 22, 41, 4, 1, 4. Заря над Иерусалимом разгорается. 3000, 5000 обращаются одновременно. Верующие объяты необыкновенной любовью ко Христу и друг к другу. Они непрестанно пребывают в общении и молитвах. Никто из них не считает земного имущества своим лично, но все делается общим. Имущие продают свои имения, разделяя деньги с нуждающимися, ибо они ожидают его возвращения к ним каждое мгновение. Они знают, что когда он возвратится, им не нужно будет ничего, ибо он будет пополнять все их нужды, как он делал это в дни древние в пустыне, как он кормил многие тысячи людей 5-7 хлебами на берегах Иордана. Когда Стефан призывает громадную толпу к покаянию и возводит очи к небу, он видит Иисуса, не сидящего на престоле, но стоящего одесную Бога. Стоящего, значит, готового снизойти на землю каждое мгновение. Он готов. С его стороны все готово. Все теперь зависит от Израиля, примет ли он его или нет. Но происходит то, что было предсказано им до Голгофы. Когда он со своими учениками в последний раз приближался к Иерусалиму, они думали, что наступает момент его воцарения. Зная помышления их сердец, Господь произнес следующую пророческую притчу. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал: «Употребляйте их в оборот, пока не возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Луки 19:11-14. В момент последних слов, произнесенных Стефаном, предсказание Господа исполнилось во всей полноте. Он, как некоторый человек высокого рода, отправился в дальнюю страну, пошел к отцу, чтобы получить царство и возвратиться для управления им. В день Пятидесятницы он послал дары и силу Духа Святого своим рабам-апостолам. В силе и под руководством Духа Святого апостолы, как его посланники, обращались к народу, принять его, воцарить его над собою. И многие из народа раскаиваются, открывают для него свои сердца, но большинство ожесточается. И когда Стефан восклицает: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога, готового снизойти к вам, готового воцариться над Израилем», собравшиеся граждане царства единодушно устремляются на говорящего, побивают его камнями и таким образом посылают вслед за Господом посольство со словами: «Не хотим, чтобы Он царствовал над нами». В этот момент произошло третье и последнее отвержение Израилем своего царя, Иеговы Мессии. Трижды народ восклицал у Синая: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Трижды теперь они отвергли его. Первый раз при Самуиле, второй раз пред Пилатом и теперь третий раз, побивая Стефана камнями. Они бросают ему в лицо слова: «Не хотим, чтобы сей царствовал над нами». Так закончился первый подготовительный период восстановления Царства Божия на земле. Три раза было дано обещание, три раза произошло отвержение. И при последнем отвержении произошел полный разрыв между царем Иеговой и его подданными, народом израильским. И таким образом народ, призванный к восстановлению Царства Божия, оказался теперь отверженным Богом за его вероломство. Граждане царства оказались неверными, но они послужили в руках Господа как орудие для его плана – восстановления царства. С этим народом и через него была одержана полная моральная победа Творца над его противником дьяволом. Произошло искупление человека от власти греха, от власти смерти и дьявола. Правда, в этой борьбе народ ослабел, сделался на время неспособным более быть орудием в руках Бога, был поставлен пока в сторону. Граждане царства оказались неверными, но они послужили в руках Господа как орудие для его плана – восстановления царства. С этим народом и через него была одержана полная моральная победа Творца над его противником дьяволом. Произошло искупление человека от власти греха, от власти смерти и дьявола. Правда, в этой борьбе народ ослабел, сделался на время неспособным более быть орудием в руках Бога, был поставлен пока в сторону, но не навсегда. Народ оказался неверным, но Бог верен в своих обещаниях, данных Аврааму, Исааку, Иакову, Давиду и другим пророкам. Настанет время, когда еще раз должен будет прийти Мессия, уже не как Агнец Божий, но как победитель или судья, который держит лопату свою в руке своей, чтобы очистить гумно свое, то есть землю, от всякого нечестия и восстановить на ней свое царство навеки и навсегда. И еще раз народ будет восклицать: «Ликуй от радости, черь Сиона, все царь твой грядет к тебе». Еще раз народ будет восклицать: «Осана сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, царь Израиля, ибо они воззрят на него, которого пронзили». Захарии 12:10. Напоминая эту истину верующим из язычников, апостол Павел говорит: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Римлянам 11:25-26. А теперь, просмотрев историю развития восстановления Царства Божия на земле до момента временного разрыва между царем и гражданами царства, перейдем к рассмотрению дальнейших событий, которые тесно связаны с Царством Божиим. Обратим наше внимание на появление Церкви на земле и на ее роль в настоящем и будущем.